Как вы сегодня? О, я жив-здоров. Сегодня вечером я хотел бы поговорить с вами о предрассудках и о том, что ухает по ночам. Другими словами, я хотел бы поговорить с вами о парасаентологии. Я бы хотел, чтобы вы ни в коем случае не путали ее с саентологией. Очень забавно, что многие люди принимают данные из области парасаентологии за данные саентологии, а это неправильно. Это примерно то же самое, что сказать, данные из области метафизики – это данные из области физики. Метафизика означает «после физики». Изначально так назывался предмет, который изучали сразу после естественных наук. Студенты изучали физику, а затем они приступали к курсу естественных, неестественных наук. И это стали называть метафизикой, просто потому, что этот предмет изучали после физики. Вот и все, что связывает эти два предмета. Так вот, психология столкнулась с трудностями очень много лет назад. И она так и не выбралась из них. Кстати, люди удивляются, почему я нападаю на психологию. Моя философия такова, почему бы не пнуть собаку, если она уже лежит. Итак, у ребят, которые занимаются психологией, возникли неприятности из-за того, что время от времени они сталкивались с явлениями, которые не соответствовали тому, что говорится в учебниках по психологии. Они сталкивались то с одним, то с другим, и они говорили: «О, нет, нет, этот факт не согласуется с нашей новейшей теорией, поэтому мы поместим его вот туда». А затем: «Этот факт тоже не согласуется с нашей новейшей теорией, поэтому мы поместим его вот сюда, а теперь мы перейдем к...»
«Так вот, все мы знаем, что человек — это животное, животное, действиями которого управляют гнев и сексуальные побуждения».
Это цитата из последнего номера журнала «Лук». Психология. Человек — это животное, действиями которого управляют гнев и сексуальные побуждения. И откуда, черт возьми, взялся этот факт? Выбросите его вот туда. Человек — это животное, действиями которого управляют гнев и сексуальные побуждения. И вы можете сделать с человеком только то, что вы можете с ним сделать. И если кто-то не верит в это, он не получит зачет. Вы понимаете? И после этого они придерживаются этой замечательной философии. Этой замечательной философии, понимаете? Действиями человека управляют секс и гнев. Кстати, эта цитата непосредственно из журнала «Лук», который, конечно же, является, как Reader's Digest является органом Американской медицинской ассоциации. Точно так же журнал «Лук» является журналом Американской психиатрической ассоциации. Не нужно путать эти два журнала. Потому что журнал «Лук» — это Американская психиатрическая ассоциация, а Reader's Digest — это Американская медицинская ассоциация. И им приходится вкладывать очень много денег, чтобы так все и продолжалось. Но они делают это. Так что психологи продолжали утверждать: человеку следует приспосабливаться к своему окружению. Человек — это животное, и лучше всего мы можем изучить человека, если будем проводить эксперименты на мышах. И они продолжали следовать этой несостоятельной теории. А если они находили у кого-то доброе побуждение, они говорили: «О, не нужно говорить об этом студентам, мы отложим это вот сюда, в эту кучу». И затем они продолжали следовать своей несостоятельной философии и сталкивались со странными явлениями, которые постоянно происходили. Матери действительно любят своих сыновей. Есть некоторые матери в этом мире, которые не имеют никаких сексуальных намерений по отношению к своим сыновьям. И это не соответствовало. Это не соответствовало той теории, которую они разрабатывали. Так что они отложили этот факт в ту кучу. И в конце концов, эта куча отброшенных данных, которые попадались им на пути, стала намного больше, чем та куча данных, которая была в психологии. Так что же они сделали со всем этим? Они назвали это парапсихологией. И после этого проблема была решена. Они больше не возвращались к этому. Однако они обращаются к этой области. И в университете Дюка у одного человека по фамилии Райн было множество людей, которые занимались гаданием на игральных костях и на картах. И они переместили все это вот сюда и назвали парапсихологией, понимаете? И все явления, которые они не могли понять, они поместили вот сюда, в эту корзину. И что очень интересно, они открыли много явлений, которые могли бы опровергнуть существующую в психологии теорию. Через некоторое время дела у них пошли так плохо, что один человек профинансировал создание кафедры для исследования экстрасенсорных явлений в каком-то маленьком провинциальном колледже, который кто-то основал в свободную минутку. Это университет, минуточку, я вспомню. Эти университеты трудно отличать друг от друга, потому что у них нет хороших футбольных команд. Футбольная команда — это реклама американского университета, понимаете? Если в университете нет футбольной команды, вы никогда о нем не услышите. А этой конторе так ни разу и не удалось нанять хорошую команду. В отличие от других университетов, этот платит слишком мало. Кстати, в прошлом у меня был неприятный опыт в связи с этим. Я написал первую разоблачительную статью о нанятых игроках в университетах. И парня, о котором я упомянул в статье, исключили из университета. Но, как бы там ни было, этому маленькому колледжу, я думаю, он называется Калифорнийским университетом, выделили деньги на создание кафедры, которая должна была найти доказательства достоверности экстрасенсорных явлений. Именно так говорилось в документе. Это было крупное пожертвование. Люди в Калифорнии сумасшедшие, понимаете? Это было гигантское пожертвование. И они назначили кого-то главой этой кафедры. Этот парень занял свой пост, и он не смог придумать ничего лучше, как начать нападки на Райна. И это все, чем он с тех самых пор занимался. Например, он использовал эти громадные параболические зеркала, чтобы окончательно доказать, что если человеку передается что-то телепатически, то человек, передающий этот телепатический сигнал, вероятно, делает какое-то движение губами, которое улавливает пациент или объект эксперимента, понимаете? Так что на самом деле это не телепатия, а сообщение, передаваемое при помощи слов. Человек произносит слова, но он произносит их так тихо, вибрация голосовых связок такая легкая, что это может уловить только тот, кто является объектом эксперимента. Я не совсем уверен, как они пришли к такому выводу. Но как бы там ни было, он потратил огромную сумму на параболические зеркала, чтобы можно было направить их на того, кто посылает телепатическое сообщение, и на того, кто его принимает, и сфокусировать зеркало на барабанной перепонке того, кто принимает сообщение. И он обнаружил, что результаты получаются значительно лучше, особенно в тех случаях, когда он задействовал в экспериментах двух своих студентов, которых научили шептать. С тех пор этот человек постоянно занимался тем, что пытался опровергнуть Райна. Но мы не знаем, что пытается опровергнуть Райн, если он пытается что-то доказать. Он пытается методически исследовать экстрасенсорные явления. И у него это не так уж плохо получается. Но все остальные психологи просто нападают на любого, кто пытается продвинуться в исследовании каких-либо других явлений, помимо тех, что были сразу же признаны фашистами, как полезные для их целей. Извините, но в таком случае в игру вступает политическая философия. Прошу прощения. Я не стану утверждать, что кто-то заплатил за то, чтобы была создана психология, и что цель ее создания заключалась в том, чтобы сделать неудачников неудачниками. Я не стану этого утверждать. Пусть об этом говорят другие люди в других местах, что они и делают, причем весьма усердно. Психология — это философия контроля. Если вы сомневаетесь в этом, то просто познакомьтесь с ней получше, и вы обнаружите, что так оно и есть. Ладно. Эти экстрасенсорные явления совершенно несовместимы со всей философией контроля. Последователи этой философии говорят: вы знаете, может быть, слова не обязательно произносить. Может быть, они каким-то образом отскакивают от стен на той или иной волне и воздействуют на кого-то еще, понимаете? Возможно, человек может подумать, что-то такое, что тем или иным образом изменит его бытийность. Вы знаете, возможно, такое происходит.
Это было бы плохо.
Если бы у вас был раб, который перестал верить, что его запястья скованы цепями, то его было бы очень трудно удержать на месте, если бы только вы действительно не заковали его. И, конечно же, вы не можете заковывать рабов, ведь тогда они не смогут выполнять много работы. Вы думаете, что я цитирую Маркса? Я не цитирую Маркса. Я опережаю его. Маркс не уделял большого внимания психологии. Но, как я сказал, психология — это философия контроля. Это философия, в которой человек рассматривается как машина, в которой человек считается машиной и в которой отбрасываются все явления, которые могут свидетельствовать о том, что человек не является машиной. Так что явления, которые доказывают, что человек не является машиной, называются парапсихологией. Что ж, мы просто взяли это слово «пара», которое означает что-то вроде «находящийся рядом», и мы использовали его в парасаентологии. Только мы делаем это не так, как делают в психологии. Мы делаем это совершенно по-другому. Для любого человека, который изучает саентологические данные, эти данные являются парасаентологическими до тех пор, пока он сам в достаточной мере не столкнется с тем или иным явлением, чтобы понять, что это явление действительно существует. И в этот момент человек поймет саентологию. Другими словами, саентология — это упорядоченные данные о явлениях, которые были признаны существующими. О явлениях, которые были признаны существующими. Признаны кем? Каким-то авторитетом? Профессором Мухобойкиным? Кафедрой протестующих метафизиков в Калифорнийском университете? Мной? Нет. Нет, авторитетов здесь нет. Ведь тот факт, что человек знает больше других, не делает его авторитетом. Если он скажет, что Луна пропустит какую-то фазу, она этого не сделает. А слово «авторитет» подразумевало бы именно это. Оно означает кого-то, чьи слова имеют силу команды. По сути, это человек, постулаты которого остаются в действии. Вот что такое авторитет. У нас есть авторитеты в области искусства, потому что никто не понимает, что такое искусство. Нам необходимы авторитеты в области искусства, иначе там был бы полный хаос. Нам нужно, чтобы кто-то пришел и сказал, это плохая картина, это хорошая картина, потому что люди не могут думать, это всем известно. Так что нам нужны авторитеты в области искусства. Нам нужны авторитеты в области ядерной физики. Почему нам нужны авторитеты в области ядерной физики? Она не стала бы работать, если бы в ней не было авторитетов. Вы понимаете? Нам нужно, чтобы кто-то пришел, вроде покойного доктора Эйнштейна, сказал, бомбы взрываются, и сделал из этого достаточно мощный постулат, чтобы... Я не верю в это. Мне однажды объяснил это один парнишка, Валамагорда, который практически спятил. Он сказал, эти чертовы бомбы взрываются только потому, что мы думаем, что они взрываются. Это тот предел, до которого он смог дойти в квантовой механике. Как бы там ни было. Авторитет. Вам необходимы авторитеты в тех областях знания, в которых нет работающей технологии. Что ж, саентология работает. Так что в этой области не нужны авторитеты. Что же такое саентология? Что ж, если кто-то не наблюдал явления, изучаемые в саентологии, то для него она целиком и полностью является парасаентологией. И что же это означает? Первоначально слово «парапсихология» означало что-то, чего никто не видел, но о существовании чего подозревали. Понимаете? То, чего не видели, но о существовании чего подозревали. Что-то возможное. Странные явления. Мы не знаем, что это, так что положим вот сюда, в эту корзину. Что ж, это относится к любому человеку, который приходит и говорит: «Саентология? Что это такое, черт побери? Вы хотите сказать...» Минуточку. Я на днях говорил с человеком на улице, и он сказал, что знает что-то о саентологии. Он сказал, человек не является телом. Это глупо. Разумеется, человек является своим телом. То есть все, кроме меня, являются телами. Я — это не мое тело, но на других это не распространяется. Или он разговаривает с кем-то, и тот говорит, «Что ж, я был на Луне вчера вечером, и я сказал, Джо!» И этот человек говорит, «Нет реальности. У меня нет никакой реальности по поводу этого. Я очень хорошо знаю, что для того, чтобы попасть на Луну, нужно жечь ракетное топливо, а я не могу позволить себе покупать ракетное топливо». Так что у него отсутствует реальность. У него отсутствует реальность в отношении того, что человек не является телом. Его в какой-то мере ознакомили с этим явлением, понимаете? Но он только подозревает, что это может быть так. Он не верит в это. Так вот, в христианстве такого человека схватили бы и сожгли на костре, если бы он не уверовал. Такой подход используется в христианстве. Промышленный подход заключался бы в том, чтобы уволить человека. Это то же самое. Человека сжигают на костре медленной голодной смерти. Правительственный или государственный подход заключался бы в том, чтобы выслать человека или лишить гражданских прав. Все эти действия направлены на то, чтобы заставить неверующего поверить. Что ж, саентология совершенно особенная. Мы не прибегаем к подобным методам. Разве что к ним можно отнести то, что мы щелкаем пальцами и говорим «Сейчас вы попадете в момент рождения». И обычно так и происходит. Но это черная магия. Мы проводим человеку несколько часов одитинга. И во время одитинга он открывает какие-то явления. Он открывает их для себя. Те явления, которые он открывает, становятся для него саентологией. Те явления, о которых ему рассказали, о существовании которых он подозревает, но в которые он не верит, и которые не вписываются ни в одну из ранее известных ему систем взглядов, это, конечно, парасаентология, так ведь? Естественно. Ведь что означает слово «парапсихология»? Оно просто обозначает те явления, о существовании которых подозревают. Те явления, которые, возможно, существуют. И если человек, рассматривая какие-то данные из области саентологии, использует именно такой подход, если он подозревает, что эти данные верны, но не уверен, что они на самом деле верны, полезны и соответствуют истине, то эти данные, конечно, будут для него парасаентологическими, не так ли? Так что человек, который прочел несколько абзацев в книге, является парасаентологом. А человек, состояние которого улучшилось, или который добился улучшения состояния кого-то другого, используя какие-то из этих явлений, или который на самом деле посмотрел вокруг и обнаружил, что эти явления существуют, разумеется, будет саентологом в той мере, в какой ему удалось это сделать, не так ли? Так что вместо того, чтобы просто отбросить все эти данные в сторону, сложить это в одну кучу и затем забыть о ней и сказать «это не наше», мы не надо считать, что мы имеем к этому какое-то отношение. На самом деле мы хорошие ребята, и мы стараемся со всеми ладить. Мы верим, что... Вот вы во что верите? Вот в это же верим и мы. Вместо того, чтобы делать что-то вроде этого и идти в этом направлении, почему бы нам не сделать следующее? Почему бы нам не взять эту огромную кучу данных размером с небоскреб и не поместить туда, где она на самом деле и должна находиться? Между Homo sapiens, тем состоянием бытия, которое, как говорят, существует на планете Земля, Солнце номер 12, галактика 81, и тем, что он может узнать об этом. И пусть он отвоевывает свою территорию по мере того, как будет продвигаться вперед. И те описанные в материалах явления, которые, как он знает, существуют, будут для него саентологией, то есть завоеванной территорией, завоеванным знанием. Понимаете, любой человек, который не познакомился с этими данными на собственном опыте, будет находиться в состоянии незнания. Принимать эти данные на веру. Не так ли? Человек находится в состоянии незнания в отношении себя самого. Если человек считает себя машиной, если человек считает, как считают психологи, что он не может изменить свой коэффициент интеллекта, что его умственные способности таковы, каковы они есть, и ничто не может сделать его более сообразительным, если он считает, что единственный способ общения — это написать письмо или поговорить с человеком, если он считает, что его не может затронуть и на него не может повлиять ничто, что нельзя почувствовать, увидеть или услышать с помощью физических восприятий, если он, корчась в муках рождения, перенесенных в этой жизни, тем не менее считает, что прошлое никак не может повлиять на него, если человек заявляет, а он именно так и заявляет, что общественное согласие — это то, чего он должен неуклонно придерживаться, и что если он достигнет каких-то более высоких целей, то эти цели, несомненно, будут антисоциальными, то этот человек, Homo sapiens, должно быть, живет в бескрайнем море незнания. И он находится в этом море незнания, не имея ни карты, ни телескопа, ни инструментов, чтобы визировать мысы, ни мысов, которые он мог бы завизировать, ни звезд, по которым он мог бы ориентироваться. И если это и есть желаемое состояние, то давайте немедленно остановимся и покончим с саентологией. Но человек не становится здоровым и свободным от того, что он живет в этом море незнания. Так что, может быть, нужно, чтобы кто-то вдруг появился перед ним чудесным образом, в то время как он дрейфует в этом темном океане, и показал ему какой-то ослепительно яркий свет, который настолько ослепит этого человека, что с этого момента он уже не сможет отвести от него взгляд и должен будет волей-неволей принимать все, что будут говорить об этом свете. Это своего рода система, которую применял человек, не так ли? Покажите ему какое-нибудь поразительное, ослепительно яркое явление и скажите: «Смотри! Теперь верь! Мы сожжем тебя на костре, если ты не будешь верить, что Господь сидит в сундуке, который находится на Ближнем Востоке». Мы показываем ему что-то невероятное, что-то волшебное, даем ему какое-то знание, которое он внезапно начинает видеть. Он фиксируется на нем и не может отвести взгляд в сторону. И мы говорим ему: «Посмотри сюда и продолжай смотреть, потому что если ты не будешь продолжать смотреть, то мы заберем у тебя все, что тебе близко и дорого, и немедленно превратим это в щепки». Или мы показываем человеку атомную бомбу, которую якобы делают только специалисты в своих таинственных и магических лабораториях. И мы снова и снова взрываем эту бомбу у него на заднем дворе, отчаянно пытаясь доказать ему, что эти бомбы каждый раз взрываются, как будто он сомневается в этом. И однажды у какого-то правительства возникнет желание показать, что оно контролирует атомную бомбу, и, следовательно, все жители этой страны являются рабами. Вот так и появляется электронное общество. Ссылка — роман Джорджа Оруэлла, 1984. Человеку показывают свет и говорят: «Это дорога к рабству». Ему говорят, что он должен верить в то, что ему говорят. Люди должны искать объяснение всего, что происходит, в каком-то туманном явлении. Их принуждают придерживаться этого объяснения. И что с ними происходит? Они просто уплывают глубже в море незнания и дрейфуют там. Такое вот интересное существование вел человек. В саентологии мы делаем нечто иное. Совершенно другое. Абсолютно другое. Мы говорим: послушай. Видишь эту каплю воды? Человек отвечает: «Да». Мы спрашиваем: «Она реальна?» «Да, я думаю, что реально. Подумать только, она реальна». Мы говорим: «Что ж, хорошо. Есть ли вокруг какие-то другие реальные капли воды?» И он говорит: «Что ж, вон там есть одна». «Да, это интересно. Да, тут есть две таких капли. Ха, вы только посмотрите, здесь есть две капли воды». Этот человек плавает в океане, понимаете? Мы говорим: что ж, посмотрите вокруг. Есть ли вокруг вас вода? Человек смотрит вокруг.
Послушайте, вы знаете, тут довольно много воды.
Вся эта область представляла собой парасаентологию. Неизвестную, неуправляемую, неописанную в учебниках. Все это. И первая капля воды стала первым знакомством человека с саентологией. Так вот, этот человек, кстати, мог прочесть от корки до корки учебник по саентологии и не испробовать на собственном опыте ни одного из реальных явлений, о которых там говорится. В таком случае он остался в этом море практически на том же самом месте, что и раньше. Он не испытал ни одного из этих реальных явлений. У него ничего в голове не щелкнуло, понимаете? Он просто запомнил. И не успеете вы оглянуться, как он начнет твердить: «Аллах, Аллах». Должно быть, это правда. Людям становится лучше. Вы знаете, вот такие логические выводы, косвенные доказательства. Вы говорите: послушайте, почему бы нам не поагитировать вас? Люди редко отвечают «нет». Понимаете, этот человек прочитал самые разнообразные книги. Он знаком с самыми различными свидетельствами, с чужих слов. Знаете ли вы, что в судах не позволяют давать показания, основанные на словах других? И мы в сессиях аудитинга на самом деле не признаем показаний, основанных на словах других людей. Мы позволяем преклеру говорить, потому что это двустороннее общение. Вы читали стихотворение Киплинга «Томлинсон»? Дьявол пытается вытрясти из Томлинсона сведения о его грехах, которых у того не было, и о хороших поступках, которых у того не было. Томлинсон говорил, что он подумал то-то, слышал то-то, подозревал то-то, но что он ничего не сделал. Дьявол не захотел даже тратить на него уголь. Понимаете? Это все было основано на слухах. Он вел жизнь, основанную на слухах. Понимаете, все из вторых рук. Он узнавал обо всем из дешевых романов или из телепередач. Никакого личного опыта. Совсем никакого. Хорошо, вот этот человек в сессии аудитинга, и он будет просто соглашаться с вами, потому что вы разговариваете с ним, и он начнет чувствовать себя немного лучше. Что ж, он начинает чувствовать себя лучше, потому что аудитор знает, что если проводить с человеком двустороннее общение, то благодаря этому человек будет лучше понимать происходящее, и его состояние улучшится. Общение — это универсальный растворитель. Аудитор знает это. Преклир не знает. Так что он сидит, и между ним и аудитором происходит двустороннее общение. Преклир начинает чувствовать себя гораздо лучше и думает: «Хороший парень этот аудитор. Мне стало лучше. Возможно, помог аспирин. Но я, пожалуй, чувствую себя лучше». Понимаете? Ему провели аудитинг. Но он даже и не приблизился к первой двери, ведущей в саентологию. Ему снова проводят аудитинг. Аудитор говорит ему: «Что ж, ладно, назовите мне несколько вещей, которые вы были бы не против помнить». Человек говорит: «О, я был бы не против помнить, как я ходил в школу, думал о том и о сём и так далее, и ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я был бы не против помнить, ля-ля-ля-ля-ля-ля». В конце концов, аудитор, человек ничего не выдает, так что аудитор говорит ему: «Что ж, назовите мне несколько вещей, о которых вы были бы не против забыть». И человек говорит: «Ну, минуточку. Послушайте, черт побери, нет ничего. Я должен помнить все». Да. Он коснулся ногой одной песчинки на берегу, которая называется саентология. Он что-то осознал. Он сам осознал что-то в себе. И, соответственно, уменьшилось огромное море данных, которых он не знал о себе. Теперь он знает, что он компульсивно запоминает все, с чем он сталкивается, и у него нет свободы, чтобы он мог забыть хотя бы что-то из этого. Так вот, если вы просто сделаете это для какого-нибудь человека и не будете заниматься с ним дальше, если вы не сгладите это и не сделаете ничего другого, то вы все равно дадите ему точку опоры на этом берегу под названием Саентология. Где этот человек находился раньше? Он плавал в океане под названием Парасаентология. Можете сказать, что любой человек сегодня плавает в этом океане. Демоны, дьяволы и то, что ухает по ночам. Человек знает, что этого не существует. Он надеется. Он знает, что он никогда не жил раньше. По крайней мере, так говорят в западном полушарии. Он знает, что у него нет души. Только в церкви, конечно, говорят, что душа есть. Он знает, что ж, у него, возможно, есть какое-то ощущение, что где-то должна быть какая-то разгадка. Но он не может точно определить, что же это такое. Этот человек, на него со всех сторон направлены пушки неизвестных данных. Однажды он приходит к себе в офис. Он заходит, садится за стол. И внезапно ему становится плохо. У него кружится голова. Что-то происходит с его лицом. Он не очень хорошо понимает. Ему становится то жарко, то холодно. И он сидит и с надеждой говорит себе: «Вероятно, это простуда. Я просто подхватил какой-то вирус. Наверное». И он идет к врачу, который гладит его по головке и показывает ему яркий, ослепляющий свет в одной из этих штуковин, с помощью которых у людей проверяют горло. И врач говорит: «Что ж, я вижу, что вам когда-нибудь вырезали гланды?» «О, вырезали. Что ж, они не могут быть причиной всего этого». И ему дают несколько таблеток или делают укол. И, возможно, ему это как-то помогает. Вероятно, помогает. У докторов есть множество доказательств, полученных эмпирическим путем, много информации, много всего, что можно предпринять. И человеку становится лучше. Он идет домой. Он болеет только 3 или 4 дня. Через пару месяцев он заходит в офис, направляется к столу, и вдруг брррррм! Он снова болен. Он садится за стол. Теперь он идет к врачу, и врач говорит: «У вас опять то же самое». Когда это происходит примерно в 5-й раз, то человеку говорят, что ему нужно сходить к психиатру. Сначала это говорит врач. Так что он идет к психиатру. Психиатр говорит: «Расскажите мне что-нибудь о своей сексуальной жизни». «Да». И, пощекотав немного свое собственное сексуальное воображение, психиатр отпускает человека невылеченным. Так что человек идет к своему священнику. И священник говорит ему, что ему нужно молиться. Человеку надоедает молиться, из-за этого у него штаны протираются. В конце концов, кто-то говорит человеку, что практическая психология может помочь ему. Он идет к такому психологу, ему становится несколько лучше. Тот проводит ему множество тестов, тестирует его. Хотя в клинической психологии тесты проводить не положено. Их проводят психологи. Этого человека тестируют и снова тестируют. И когда они заканчивают, человеку говорят: «Ваш постоянный КИ равен 103, и у вас имеются способности к игре на ксилофоне». И он говорит: «Минуточку, я пришел сюда, чтобы меня вылечили? Ха, мы ничего не можем сделать для вас». Что ж, он сидит дома, а затем кто-то приходит навестить этого везунчика и говорит: «Знаешь, есть одна старая штука, она называется дианетика, которая кое-чем помогала людям. Почему бы тебе не обратиться к кому-нибудь из этих ребят?» И человек приходит и обнаруживает, что тот, к кому он обратился, теперь называет себя саентологом. Это вызывает замешательство. Но саентолог спрашивает его: «Что это такое?» И человек говорит, по прошествии продолжительного промежутка времени, он говорит: «Это капля воды». Что ж, он плавает не просто в море собственного незнания. Он плавает в огромном океане незнаний, не так ли? Решения, найденные эмпирическим путем. Человек накапливает такие решения. Он обнаруживает, что что-то дает эффект. И это действительно дает эффект. Медицина в тех случаях, когда она добивается успеха, основывается главным образом просто на эмпирических открытиях. Медики просто выяснили, что если они будут делать то-то и то-то, то человек выздоровеет. Что ж, саентолог, вероятно, узнает, если он захочет заняться этим. Однако он этого не хочет. Он просто поднимает человека на более высокий уровень. Но саентолог мог бы обнаружить, что один из помощников этого человека является заядлым фотографом. И каждый раз, когда он входил в офис и становился больным, саентолог даже не будет расследовать это. Но он мог бы сделать это, и тогда он обнаружил бы примерно такую картину. Каждый раз, когда этот человек заходил в офис и сразу же чувствовал себя больным, этот заядлый фотограф снимал кого-нибудь. И если бы мы проверили это, то мы обнаружили бы, что этот человек плохо себя чувствует, когда кто-то делает фотоснимки. Интересные данные. Конечно же, само по себе это данное известно уже давно. От его использования в процессинге отказались и так далее. Это называется факсимиле 1. Но это неизвестный факт. Вы можете взять какого-нибудь человека и обнаружить это явление. И когда вы обнаруживаете его у одного человека за другим, и можете включать и выключать его, вы начинаете верить, что в этом море жизни должно быть существует такая вещь, как факсимиле 1. Эта вещь должна существовать, раз она есть у всех и у всех вызывает реакции. Это единственный способ проверки, к которому мы прибегаем, не так ли? Так вот, давайте возьмем, рассмотрим технологии, которые применялись раньше, и возьмем что-нибудь, что отстоит от нас не так далеко, как инцидент, который произошел по результатам исследований около миллиона лет назад. Давайте возьмем что-нибудь поближе. Мы очень хорошо знаем или знали, что люди не могут вспомнить собственное рождение. Разве не удивительно было бы, если бы мы взяли группу людей, спросили их по очереди, помнят ли они свое рождение, и нашли того, кто помнит? Кто на самом деле помнит свое рождение? Это было бы очень необычно, не так ли? Что ж, если бы саентолог захотел использовать такие грубые и устаревшие методы, он мог бы провести человека через рождение. И ни аудитор, ни преклир могут не являться акушерами и могут ничего не знать об акушерстве. Но если бы при этом присутствовал профессиональный акушер, то он, увидев конвульсии преклира, вероятно, смог бы определить, какой метод приема родов использовался. И рассказ преклира об этом инциденте точно соответствует тому, сколько времени это занимает на самом деле. Интересно, не правда ли, если бы вы захотели пройти его таким способом? Необычно ведь, правда? И вы можете сделать это практически с каждым человеком, который может проходить какие-либо инциденты или вспоминать что-то из своего прошлого. Интересно, не правда ли? И кроме того, существует то, что мы называем пренаталом. По всей видимости, то, что происходит с человеком до рождения, тем или иным образом записывается у него в теле. Ладно. Для человека, который не познакомился с этим на своем опыте, который не наблюдал это явление у какого-нибудь из своих преклиров, который не изучил его напрямую, для такого человека, разумеется, все эти данные будут из области парасаентологии. Вы говорите, что это так? Я оставляю за собой право выяснить, могу ли я тоже испытать это. Понимаете? Это все, о чем когда-либо просили в дианетике и саентологии. Это все, о чем в них когда-либо просили. Это огромное море данных, с которыми, очевидно, согласно множество людей. Аудиторы, преклиры, люди, которые получали аудитинг. Они постоянно сталкиваются с такими вещами. Хорошо, вот это море данных, для тех, кто сталкивался с этим морем данных, оно является несомненным фактом, понимаете? Оно есть, оно существует, оно реально. И для таких людей эти данные являются саентологией. Но человеку, который не познакомился с тем или иным данным на собственном опыте, это данное, разумеется, будет неизвестным, потому что у него нет никакой субъективной реальности. И если у человека нет субъективной реальности в отношении какого-то данного, то оно, разумеется, должно оказаться в другой корзине, в отличие от известного факта. Что ж, давайте назовем эту другую корзину парасаентологией. Может быть, это правда? Знаете, может быть, я слышал об этом. А саентологией была бы территория, завоеванная человеком, который познакомился со всем этим на собственном опыте. Понимаете? Так что сам человек знает о саентологии столько, сколько он на самом деле изучил. Это относится к явлениям, к способам применения, к достигнутым или утраченным способностям. Другими словами, он знает столько, сколько он знает. Понимаете, он не знает ничего сверх того, что он знает. И никто не стал бы просить его знать больше, чем он на самом деле знает. Просто аудитор или я мог бы спросить: «Скажи-ка, что это такое?» И человеку пришлось бы долго смотреть, чтобы определить, что это капля воды. Аудитор — это самое удивительное существо в мире. Как может кто-то жить, не зная, что капля воды — это капля воды? И как может человек находиться в море в открытой лодке, не зная, что он находится в море в открытой лодке? Аудитор видит, как человек болтается там без весел. Но сам человек не видит себя. Он сидит там и говорит: «Как славно сидеть на этой скамейке в парке!» Многие люди, практиковавшие саентологию, в особенности такое происходит, когда человек только начинает практическую деятельность. К нему приходит преклир. Преклир всю жизнь болел ларингитом, чтобы вызывать у мамы сочувствие. Понимаете, вот причина, по которой этот человек болел ларингитом. Всякий раз, когда он становился неспособен говорить, говорить начинала его мама. И она никогда не разговаривала с ним, если у него не болело горло, понимаете? И все это очень ясно видно. Понимаете, это просто яснее ясного. Для кого? Для аудитора. Аудитор говорит: «Надо же, подумать только, ха!» Преклир 5 раз повторил: «Что ж, единственное, что приходит мне на ум в связи с этим моим ларингитом, это моя мама. Мама обычно очень расстраивалась из-за этого. Я бы хотел выздороветь. Она так расстраивалась из-за этого». Понимаете? Преклир будет рассказывать и рассказывать об этом. А аудитор сидит и пытается удержать себя от того, чтобы не сказать: «Ты тупица! Разве ты не понимаешь, что ты болеешь ларингитом только потому, что это единственное, что вызывало сочувствие у твоей матери?» И зачастую аудиторы, которые на самом деле не являются аудиторами, которые не были обучены, просто говорят преклиру что-то вроде: «Да что с тобой такое, ты, идиот? Разве ты не понимаешь?» Обученный аудитор не стал бы так поступать, потому что обученный аудитор лучше понимает, что происходит. Он знает, что преклир находится в неизвестном море неизвестных данных. Он знает, что это так. Это не удивляет аудитора. Он уже знает, что преклир заблудился, потерял ориентацию. Иначе он не пребывал бы в том состоянии, в котором он пребывает. И задача аудитора — добиться, чтобы преклир выяснил, где он находится, и сделал это с максимально возможной и приемлемой скоростью. Понимаете? Вот так быстро преклир должен выяснить, где он находится. Вот и все. И это и есть аудитинг. Так что, когда человек проходит это примерно в 5-й раз... «Ну, я просто на самом деле хотел бы избавиться от этого. Вы знаете, моя мама ужасно расстраивалась из-за этого, знаете. Я вижу ее сейчас, знаете. Она так жалела меня, и это так расстраивало ее, что я на самом деле считаю своим долгом перед ней проагитироваться и избавиться от этой болезни». И чем больше мы агитируем этого человека, тем более выраженной и более фиксированной становится эта идея. И примерно на 8-й, 10-й, 12-й раз мы даже не направляем внимание человека на ларингит. Он может сказать: «Вы знаете, забавно, но мне только что пришло в голову, что вы, саентологи, возможно, не обратили на это внимания, но, может быть, я сам этого хочу». Понимаете? И солнце поднялось на 1/18 миллиметра. Преклир проходит этот инцидент еще раз 20 и вдруг говорит: Минуточку, моя мама. Послушайте-ка, это забавно. Вы, вероятно, и это тоже не заметили. Но вы знаете, в сочувствии есть что-то приятное. Есть что-то приятное. На самом деле, сочувствие моей мамы было очень приятным. В действительности, только тогда она и была приветлива со мной. На самом деле, она была приветлива со мной только тогда, когда у меня болело горло. И аудитор готов похлопать его по спине, понимаете? Преклир избавился от этого. Он там, где надо. Он сказал это. Но это еще не стало фактом, понимаете? Так что мы проходим это в процессинге еще несколько раз. И вдруг Преклир говорит. Вы знаете, у меня горло прошло. Это состояние прошло. Я знаю причину. Это был единственный способ добиться сочувствия от мамы. Теперь мне это уже не нужно. У моей жены сочувствие вызывает головная боль. Да, а что мы теперь будем делать, чтобы избавиться от этой головной боли? Преклир, который вытаскивает ногу из грязи. Это удивительное зрелище. Вы могли бы поклясться чем угодно, что у него на ногах ботинки от водолазного костюма, и он ходит по поверхности Юпитера, где сила притяжения побольше, чем здесь. Когда мы имеем дело с заблудившимся человеком, мы также имеем дело с утраченным контролем над состоянием разума, над физической бытийностью, над способностью справляться с ситуациями в жизни, над скоростью реакции. Мы имеем дело с различными факторами. Иными словами, когда человек теряет ориентацию, он теряет еще много всего, понимаете? Когда он теряет ориентацию, он теряет еще много всего. Он совершенно не ориентируется в том, что он может сделать, что он должен быть способен делать, чего от него ожидают другие люди. И он теряет ориентацию в той степени, в которой у него отсутствует субъективное и объективное знание о его подлинном прошлом и настоящем. О его окружении, о его составляющих и о его способностях. И если бы он знал все это, причем знал очень хорошо, то он не заблудился бы, потому что это все, что нужно знать, чтобы сориентироваться. Вам нужно знать, что вас окружает и какова истинная ценность того, что вас окружает. Вам нужно знать, где содержатся данные о жизни и насколько они могут быть важны. И если вы будете знать все это очень хорошо, вы не только не заблудитесь, но вы даже не сможете заблудиться. Понимаете, в этом есть определенные преимущества. Неправильный способ применить саентологию — совершенно неправильный способ. Это сказать человеку. Ладно, хватит. Открой рот. Так вот, это шомпол. И сейчас мы запихнем это тебе прямо в глотку. Конечно же, мы в какой-то степени делаем это с аудиторами, но это просто говорит о нашей извращенности. Когда мы обучаем аудитора, мы ожидаем, что во время экзамена он выложит на листе бумаги множество данных, истинность которых он пока еще не осознал. Что ж, ему просто не повезло, он выбрал эту профессию. Он в любом случае не человек. Тот факт, что он решил стать аудитором, является убедительным доказательством того, что он полностью утратил связь с видом Homo sapiens и с человеческим родом. Да, а также с животным миром и с миром насекомых. Так что в данной ситуации эти данные неприменимы. Ничто из того, что я вам говорю, не относится к обучению аудиторов. Но когда вы работаете с Преклиром, он будет выздоравливать и становиться более способным в той степени, в какой он самостоятельно будет находить данные, которые его окружают и которые до этого были для него полностью утраченными и неизвестными. И чем больше он осознает, тем лучше становится его состояние. Так вот, самое жуткое здесь, поскольку кто угодно может контролировать тело, и вам придется просто принять это данное, пока вы не сможете сами это увидеть. Поскольку кто угодно может контролировать любое тело, какое только пожелает, обученный аудитор может очень легко проделывать с телом Преклира разные странные вещи. Он может добиться, чтобы оно стало лучше функционировать. Он может добиться, чтобы оно стало более здоровым. И он, между прочим, может ослабить контроль преклира над телом. Совсем не улучшив состояние самого преклира, понимаете? Вы просто полностью превращаете его в объект действия. Но на самом деле, как аудитор, если бы ситуация была отчаянной, если бы преклир находился в таком плохом состоянии, что уже ничего нельзя было бы сделать, понимаете, чтобы восстановить его детерминизм или что-то в этом роде, и мы решили бы, что ему лучше всего провести экстренный ассист, понимаете. Мы могли бы, используя те или иные средства, собрать его наспех, привести в порядок его тело, чтобы он чувствовал себя поспокойнее в отношении тела. Так вот, на самом деле, это функция медицины. Вероятно, это нахальство с моей стороны говорить так много о медицине. Потому что я на самом деле много чего задолжал медицине. Тому человеку, который принимал мою младшую дочь, следовало бы дать в нос. Но на самом деле медицина крайне нужна в обществе. Многие люди, проводя тот или иной вид терапии, доходят до крайностей. Вот лежит пациент с кровотечением из бедренной артерии. Бульк, 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 бульк. И ему говорят: «Назовите мне несколько мест, где у вас нет порезов». Неподходящий процесс! В этот момент вам нужно зажать артерию и заорать во всю глотку, требуя врача. Вот что вам нужно сделать. Время от времени будет случаться такое, что преклир проглотит лом или что-то вроде этого, и он застрянет у него в мозгу поперек головы или где-то там еще. Если эту штуку не удалить, то организм преклира, вероятно, перестанет функционировать. Вы поступили бы неправильно, если бы сказали ему: «Назовите мне несколько ломов, которые не торчат у вас». Правильно было бы заорать во всю глотку, требуя врача: «Быстрее сюда!» Когда требуется неотложная помощь, когда у человека значительные физические повреждения, когда имеются какие-то инородные тела, когда какие-нибудь бактерии сильно распространились в организме, очень удобно иметь под рукой врача. Но никто из нас не будет утверждать, что действие врачей в значительной степени помогает восстановить селф-детерминизм человека, не так ли? Так что на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы поблизости находился врач. На самом деле врачи очень-очень нужны. Однако нам следует отнести к той же категории и ассисты, которые аудиторы проводят преклиром, выполняя все необходимые действия и подлатывая преклиров, понимаете? Преклир ничего не делает. Состояние преклира не улучшится, потому что когда мы говорим «преклир», мы подразумеваем эту главную бытийность, которая живет. Ведь это именно то, что представляет собой преклир. Нам не нужно придумывать ничего более замысловатого. Мы могли бы сделать всех здоровыми, понимаете? Это просто, не так ли? Все, что нам нужно было бы сделать, это привести в хорошую форму себя, а затем ходить везде и говорить «привет» и «хорошо» всем болезням, которые есть у окружающих людей, и приводить в порядок их тела. Есть еще одна история, похожая на эту. Она называется «Гамельнский крысолов». Он заиграл на своей флейте, и дети пошли за ним, зашли внутрь горы и больше не вернулись. Иными словами, есть два способа действия в данной ситуации. Один заключается в том, чтобы вернуть человеку способность управлять своим телом и окружением, и тем самым в некоторой степени обеспечить, чтобы его организм оставался в таком улучшенном состоянии. А второй — просто подлатать все, что вы видите. Понимаете? Все делаете вы. И очень скоро все будут говорить: «Ну, я ничего не могу с этим поделать. Вы знаете, я сегодня себя не очень хорошо чувствую, вот и все. Я ничего не могу с этим поделать». Тогда как человек, который находится в более или менее хорошем состоянии, если он почувствует какое-то недомогание, может, независимо от того, знаком ли он с этими принципами или нет, может вдруг сказать себе: «Черт возьми, я должен выполнить кое-какую работу, и я чувствую себя хорошо. Их хватит. Все, засучи рукава и за работу». Понимаете? Другими словами, он может взять себя за шкирку и бросить себя обратно в клетку со львами. Понимаете? Эта способность есть у каждого. И если мы никогда не позволяем ему использовать эту способность, если мы никогда не даем ему возможности улучшить свое состояние, если мы никогда не даем ему возможности узнать, что он может улучшить свое состояние, и если мы никогда не даем ему понять, что для того, чтобы быть здоровым, ему нужно больше знать, то он будет все больше и больше болеть. Он будет становиться все менее и менее способным. Он все больше и больше будет зависеть от других, пока, наконец, не превратится в овощ. Понимаете, как такое происходит? Если человек постоянно зависит от чего-то, то его зависимость становится еще сильнее. Ладно. Когда мы рассматриваем духов, вурдалаков и всех остальных, кто ухает по ночам, мы можем лишь сказать, что, возможно, они существуют. Это всего лишь возможность. И, возможно, все дело просто в том, что в детстве человеку кое-что вбили в голову родители, которые не любили просыпаться посреди ночи из-за криков сына о том, что на него напали ведьмы. Им это не нравилось. Возможно, дело просто в том, что им это не нравилось, и они часто приходили к сыну среди ночи и говорили: «Черт бы тебя побрал! Ведьм не существует! Ты понял? Ведьм не существует! Понял? Еще слово про ведьм из твоего рта, и ты у меня получишь кнута!» Так что он отвечает: «Ладно, пусть так, забудем об этом». И он забывает об этом до тех пор, пока в один прекрасный день, разговаривая с Одитором, он не ощутит ужас. Так вот, Одитор мог бы действовать по тому же принципу. Он мог бы сказать: «Послушай, нам не нужно здесь ничего такого, что содержит заряд страха, понятно? Во-первых, мне нравится работать спокойно, а кроме того, я снимаю эту квартиру. У меня здесь соседи, понимаешь? Так что давай-ка успокойся, и мы вернемся к нашей теме». Это неправильный способ действий в данной ситуации. Но так спокойнее соседям. Предположим, что вместо этого он сказал бы: «Что беспокоит вас прямо в данный момент? С чем вы столкнулись, как вам кажется?» И человек отвечает: «Вы знаете, само собой разумеется, что ведьм не существует». «Но кто же тогда, черт побери, сидит передо мной прямо сейчас?» Если постоянно игнорировать существование чего-то, что проявляет большую активность, то позвольте вас заверить, тот факт, что вас заставили и дальше игнорировать существование этого, только сделает это сильнее. Если бы армия муравьев, каждый из которых ростом в 2,5 метра, двигалась с южных окраин города к центру, съедая все на своем пути. Если бы мы просто сидели здесь и говорили: «Муравьев не существует. Муравьев не существует». Все это мифы, слухи, сплетни. Хрум, 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 хрум. Мы бы даже не вышли на улицу, когда это здание рухнуло бы. Мы бы сидели здесь. Понимаете? Так вот, мы знаем, что муравьев ростом в 2,5 метра не существует. По крайней мере, в этом округе. Но позвольте мне вас заверить, что у нас нет полной и абсолютной уверенности в том, что не существует ведьм, вурдалаков и всех тех, кто ухает по ночам. У нас нет уверенности в этом. Никто не доказал, что гномов не существует. Никто. Ни одному математику никогда не удавалось с помощью логарифмической линейки просчитать эту проблему или измерить голову гнома. Как это ни удивительно, но нам известно, что существует бытийность человека, о существовании которой человек раньше не подозревал. Мы узнали достаточно много, чтобы подозревать, что даже мы не знаем всего того, о существовании чего можно подозревать. Мы не используем открытый подход. Что действительно бывает открытым? Единственное, что мне приходит в голову, так это сточные канавы, ямы и переулки. Нет, мы в саентологии любознательны. Вот наш подход. И поверьте мне, все по поводу чего у людей нет полной ясности относится к области парасаентологии. Человек не знает, с чем имеет дело. И если он не познакомится с этим на собственном опыте, он не сможет это узнать. Возможно, конец человечества гораздо ближе, чем мы думаем. Возможно, в эту минуту марсиане вторгаются на Землю на какой-то невидимой волне. Возможно, в эту минуту какой-то сумасшедший ученый на Аляске направил на Северную Америку луч смерти. Возможно, понимаете? Маловероятно. Но несколько лет назад один идиот изобрел атомную бомбу. Это также было маловероятно. То, что это случится при жизни нашего поколения, вообще казалось невероятным. Очень много всего. Очень много всего. Однако мне известна одна смертельно опасная философия. Она заключается в том, чтобы категорически, решительно и безоговорочно заявлять, что чего-то не существует, в то время как у нас нет доказательств того, что этого не существует. И я бы сказал, что это опасно. Я бы сказал, что когда социологи заявляют, будто вурдалаков, демонов и того, что ухает по ночам, не существует, они делают очень рискованное утверждение. Гораздо более рискованное, чем то, что я делаю сейчас. Возможно, каждый пятый человек из тех, кого вы знаете, на самом деле является настоящим, извивающимся, мстительным демоном, желающим только одного — уничтожить всех вокруг себя. Вполне возможно. Сделать такое заявление менее рискованно, чем сделать заявление о том, что никаких демонов вообще не существует, тогда как у нас нет никаких доказательств этого. Вы понимаете, почему делать такое заявление рискованно? Это дикое заявление. Но то, что я говорю вам, вполне обосновано. Возможно, каждый третий, каждый четвертый, каждый пятый человек из тех, кого мы знаем, на самом деле не совсем человек. Он может быть демоном, понимаете? Я сказал «может быть». Мы вправе убедиться в этом на собственном опыте. Если это правда, или убедиться в том, что это не так, если это неправда. И это дает нам куда большую свободу, чем принятые на веру слова мамы, которую разбудили посреди ночи, о том, что ведьм не существует и что у тебя в постели не было никаких оборотней. Наш подход куда больше соответствует действительности. Но здесь вы имеете дело с морем данных под названием парасаентология. Человек потерял ориентацию в этом море. Мы нашли в этом море ряд очень необычных данных. Ряд данных, которые весьма необычны. Вы просто не поверили бы в них на аналитическом или интеллектуальном уровне, пока не познакомились бы с ними на собственном опыте. Это не означает, что саентология состоит из странных и необычных данных. На самом деле в саентологии содержатся обычные данные. Но человек, который знает обычные данные как саентолог, отличается от человека, который просто сталкивается с этим данным каждый день. И это отличие состоит в том, что саентолог знает тот факт, что он знает, а второй человек не знает, что он знает. Большая разница. Огромная разница. Таким образом, что бы ни существовало в этом мире, мы очень рады изучить это. Познакомиться с этим на собственном опыте, если это существует. Если это существует. Более того, я недавно изучил некоторые данные, на основании которых я могу сказать, что общение — это интересный предмет, у которого гораздо больше аспектов, чем люди подозревали до настоящего момента. И вот что забавно. Мне кажется, что если общение осуществляется с помощью слов — или посредством чего-либо еще, то это весьма искусственная форма общения. Но с помощью слов общения гораздо легче направлять. Легко направлять. Легко определить, кто его получает. Существует множество факторов, говорящих в пользу общения, не выходящего за рамки определенной системы. Но это не означает, что мы должны заявлять, что не существует других видов общения, которые были бы известны человеку. Существуют другие виды общения. А вот насколько они точны, насколько хорошо мы можем их использовать, это совсем другой вопрос. И нет никаких оснований полагать, что на Земле обитают только существа, которых мы видим. Это неразумно. То есть, если вы подумаете над этим минутку-другую, вы поймете, что это неразумно. Вы когда-нибудь читали рассказ Амброза Бирса «Бесцветная тварь»? Тварь, кажется, так он называл это существо. Это было бесцветное животное, поэтому его невозможно было увидеть. Такие создания могут существовать. Так вот, только человек, который в целом не испытывает страха, мог бы увидеть полную картину Земли. И, возможно, для того, чтобы вытащить человека из состояния незнания, нужно немного уменьшить его страх. Может быть, он так боится всех этих вещей, что не может на них смотреть. Возможно, если бы он просто посмотрел на них, они исчезли бы, пропали. Такое тоже могло бы быть, знаете. Что ж, неважно, во что мы верим. Но мы знаем о саентологии столько, сколько мы в ней познали. И это все, что мы знаем. Если мы сами не познакомились на интеллектуальном уровне или в реальной жизни с данными, которые касаются различных вселенных и нашей физической вселенной, то эти данные по-прежнему относятся к сфере парасаентологии. Так что не надо сильно удивляться, когда кто-то говорит вам, что он прошлой ночью был на Луне и играл там с Джо в кости. Возможно, этот человек там был. А может быть, он просто сумасшедший. Выяснить это вы должны сами. Спасибо.